Тем не менее, несмотря на то, что я говорю, что ничего не надо, тем не менее, у меня просьба всем здесь собравшимся немножко разрекламировать данное мероприятие, потому как вполне возможно сюда вот прямо сейчас не пришли там те самые люди, которые, которым это было бы полезно и которые были бы полезны в процессе. Вот. Ну, для начала, что ли, здравствуйте всем, да? Здравствуйте. Это надо стирать, это мне этот текст не минут. Я не знаю, есть ли здесь новые лица. Женя, а вы куда повесили? Может быть, вы как Рома повесили где-нибудь? Что еще раз? Еще в марш-зале. Повесьте в марш-зал. Да. Значит, для тех, кто... Ну, поскольку я не очень хорошо вижу, может быть, здесь есть новые лица. Да. Для тех, кто попал на это мероприятие первый раз, я немножко расскажу о нем и о себе. Значит, название у нас вот такое. Вот. Это такое волшебное слово, которое уже никто не знает, что значит. Хотя я знаю. Есть соответствующий сайт. Это сайт поддерживает, он выполняет сразу несколько функций. Во-первых, он поддерживает наши вот лекции и так называемые семинары периодически проходят. Вот сейчас они перебрались в Институт системного программирования, если я не ошибаюсь, да? Вот, периодически проходят проблемные семинары на тему, так сказать, нашу вот эту, где приглашаются разные интересные люди. Ну, а кроме того, значит, на сайте это такая площадка, испытательный полигон для разных других проектов, связанных со мной лично или с людьми, которые вот в нем работают. Относительно меня лично, зовут меня Георгий Курячий, я работал системным администратором факультета некоторое время в прошлом тысячелетии. В этом тысячелетии системным администратором факультета, ну, вот сейчас, да, работает Роман Кондаков, мой ученик, а я так немножко факультет консультирую. Кроме того, я читаю спецкурс, который является спецкурсом кафедры СПК. Вот на этот раз у нас такая тема сопровождения программного обеспечения в Linux. Вот, вернее, в дистрибутивах. Ну, да. Еще я с 2003 года работаю в компании Alt-Linux, соответственно, с этих пор мои, так сказать, разговоры про Unix-системы, они имеют отчетливый линуксовый уклон, просто потому что я в этой теме. Вот. Ну, что еще про себя сказать, такого интересного, относящегося к делу. Ну, вот два... Позапрошлым летом, вот не этим, вернее так, прошлым, не этим летом, а прошлым, мы тут с некоторыми из слушателей, как раз, постоянных посетителей, скажем так, наших вот этих вот разговоров и спецкурсов, совершили некий проект по документированию Linux-дистрибутива, который поставлялся в школы. И вот сейчас вот идет, должно начаться внедрение по всей стране. Вот. Вот результаты этого проекта, вернее, даже не только результаты, но и процесс этого проекта можно пронаблюдать все на том же сайте. Вот, для тех, кто, опять, наоборот, в танке, то есть для тех людей, которые, ну, не первый раз со мной видятся и не первый раз мы про это разговариваем. Могу сообщить, что внедрение в школу, все три, как бы, ипостаси внедрения Linux в школах на сегодняшний день будет выполнять одна единственная контора под названием Академия IT. Вот, то есть они будут и обучать, организовать обучение, там, в том числе тьюторов, и они же будут заниматься внедрением, и они же будут заниматься доработкой того варианта операционной системы, который там 2,5 года назад был разработан компанией Alt-Linux. Вот. Что у них получится, посмотрим. Я про это все вспомнил исключительно потому, что по непроверенным слухам, исходящим непосредственно от человека. Короче говоря, я тут не так давно отвечал на факультетском сайте техподдержки на заявку от представителя компании IT, чтобы ему обеспечили класс с Linux, в котором он будет читать лекции по Linux. На факультете. У меня не было. Вот, значит, еще раз, да, то есть подпольные сведения, что где-то вот в рамках этих нашего факультета регулярно будут читаться лекции по Linux, причем в компьютерном классе. Я подозреваю, что это лекции для бакалавриата, кстати, скажите, а их можно как спецкурс пробить или нельзя? Можно ли ломануться на бакалаврские лекции и потом зачесть это как спецкурс? Ага. Минуточку, но у нас университет, у нас вообще свободное посещение. Да? О, отлично. Вот всех туда приглашаю. Вот. Заодно посмотрим, насколько там хорошо. Вот. Я не очень знаю. Посмотрите. Вот. В принципе, компания IT, именно как, она же, по-моему, называется сетевая казино, что-то в этом духе, они как преподаватели довольно весьма крутые ребята. То есть вот в этом смысле там профессионалы есть. Что же касается Linux, не знаю. Вот так что всем, кому интересно, ходите туда. Вот. Во-первых, если, то есть, варианта два. Если там рассказывают ну, всякую простую штуку, то вы получите себе спецкурс. А если там вас рассказывают всякую интересную штуку, то вы получите интерес. Ну вот, это была наша реклама. Теперь касаемо того, что будет происходить здесь. Вот, к сожалению, не хватило у меня времени на то, чтобы грамотно сформулировать тему нашего вот наших будущих лекций, потому что та формулировка, которая была в рассылке, которая сейчас висит на объявлениях, там, по-моему, написано сопровождение чего-то, пакетов в Linux. А? Вот. И это такая довольно узкая тема и, вообще говоря, не всем понятная. Я вот был против слова пакетов в этой формулировке, потому что нормальный человек при слове сопровождение пакетов вспоминает, ну там, не знаю, какой-нибудь Гайдара, да, там, Тимура, значит, вот, Аркадия, естественно, Гайдара. Всякие там красные кавалеристы сопровождают пакет с донесениями, ну и так далее. Вот, а люди, так сказать, компьютерно грамотные, разумеется, начинают вспоминать про TCP/IP. Вот, но вот речь тут не о том, будет идти не о том и не о другом. О чем же будет идти речь? На самом деле, ну, как, с какой стороны зайти? Давайте дойдем со стороны, так сказать, внешнего человека, да, о чем, собственно, я буду рассказывать. На самом деле мы имеем с пресловутыми Linux-дистрибутивами, а также и не Linux-дистрибутивами, прошу заметить, а вообще говоря, любым дистрибутивом свободного, на базе свободного программного обеспечения, мы имеем достаточно уникальную ситуацию, не равную, не похожую на ситуацию с способом разработки и распространения других видов программного обеспечения, не свободных или, так сказать, сделанных по другому алгоритму. Да? Именно когда речь идет о свободном программном обеспечении, именно когда речь идет о его дистрибьюции, то есть о его распространении и как бы придании ему какой-то законченной формы, мы сталкиваемся с довольно интересным социальным и технологическим феноменом, который называется, собственно, сопровождающий пакет. Да? Человек, запятая, сопровождающий пакет. Это не пакет сопровождающий, а человек сопровождающий. Более того, вот мой опыт, моя практика работы в компании Linux и работы, допустим, с операционными системами Solaris, еще старый, как бы не свободный, да, FreeBSD и так далее, показывает, что вот эта самая деятельность, сопровождающая пакет, она, с одной стороны, требует достаточно хорошей базы, достаточно хорошей подготовки именно к образованию в области информационных технологий, а с другой стороны, не требует каких-то ярко выраженных, ну, не в меру глубоких skills, как это по-русски? Навыков, да. Значит, нет, навыков требует, но навыки будут формироваться сами. Не требует предварительного глубокого влезания во что бы то ни было. Да, у вас должна быть хорошая база. Вот, и не обязательно должны быть, значит, обширные познания в каких-то областях. Вот. И это на самом деле большой бонус в области, так сказать, человеку, который получает общее академическое образование. Ну, например, выпускнику факультета ВМК. Да? Если вы там, значит, если вас научили круто программировать на C++, то для того, чтобы стать монтейнером, то бишь сопровождающим пакет в каком бы то ни было дистрибутиве, вам довольно много придется нового узнать. А вот если вы примерно представляете себе и о том, как устроена операционная система, и то, как вообще, в общем собираются программные продукты из исходных текстов, и то, как пользоваться разными инструментами, вот, связанными с этим программным продуктом, если вы все это себе более-менее хорошо представляете, то задача сделать так, чтобы вот та программа, которая вам нужна, оказалась в том дистрибутиве, который вам нужен, она на самом деле очень простая. Да? Намного проще, чем задача, там, я уж не говорю, написать такую программу, но даже, ну, условно говоря, эту программу вот с нуля загнать на свой компьютер, в компьютер товарища. Да? Вот задача как бы ручной сборки, она на самом деле даже сложнее, чем задача сопровождения пакета. Ну, я имею в виду сложнее, так сказать, по количеству бессмысленных действий, которые вы совершаете, разумеется. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, то, о чем мы будем говорить, затрагивает, ну, как бы всю вертикаль. Понятие архитектуры дистрибутива и структуры сообщества свободного. Поэтому это можно, вот этот цикл лекций можно рассматривать не как рассказ о том, как, допустим, собрать пакет в хранилище свободных программных продуктов под названием Сизиф, да, которым пользуется компания Linux. И вообще все сообщество от Linux пользуется этим хранилищем. Так вот, рассматривать это не как вот такую методичку по сборке пакета, а скорее как рассказ о современном состоянии дистрибутивов и сообщества вокруг свободного программного обеспечения на примере, ну вот за базу мы возьмем Сизиф и Alt-Linux, но, так сказать, будем также заглядывать и в FreeBSD, и, так сказать, нам обещали помочь с Debian'ом, Ubuntu, ну, в общем, поглядывать направо и налево. В основном все-таки направо, налево поглядывать мы будем реже. Вот. Какой скрытый посыл всего этого безобразия? Да? Зачем вообще мне рассказывать в течение там семестра о том, как какие-то, значит, крапсоглазные линуксоиды, какие-то, значит, пакеты собирают из черт знает чего? Ну, во-первых, никакие не красноглазые, а главный посыл как раз стоять будет именно в том, что вы приобретаете совершенно, тем самым, вот научившись собирать пакет, вы приобретаете совершенно уникальную степень свободы, которая, в общем, ни на что не похожа. Вы можете достаточно легко достичь такого состояния, что вот та операционная система, которая вам нравится, всегда будет содержать те программные продукты, которые вам нужны, причем, значит, их вот работа с этими программными продуктами, их установка, обновление и так далее, будет совершаться не путем ручного ковыряния, да, а стандартными механизмами, присущими дистрибутивам, ну, в частности, Linux, вот. Но при этом вся инициатива по тому, чтобы вот эти программы были включены в этот дистрибутив, будет принадлежать вам. То есть вы будете эксплуатировать ресурсы сообщества, технологические ресурсы сообщества, для того, чтобы облегчить себе жизнь по эксплуатации вашей собственной, так сказать, ваших любимых программных продуктов. Вот. Но что касается меня, то я тут недавно обнаружил, что если вычеркнуть из списка монтейнеров, то есть сопровождающих пакеты в Сизифе, вычеркнуть явных роботов, ну там есть люди, которые сопровождаются по 3000 пакетов. Вот. Ну, у них, видимо, написана машинка, которая умеет это делать, как бы почти без человеческого участия. То есть, нет, Launchpad это примерно то же самое. Вопрос именно в том, чтобы автоматизировать сам процесс приложения патчей вот с новой версии. Вот такие вещи. Я не думаю, что это Launchpad делается. Вот. Кстати, про Launchpad надо будет поговорить как-нибудь, если мы, так сказать, найдем щель, это хорошая идея. Вот. Ну, я знаю, например, что у Виталика Липатова написан целый Build Factory. Он, так сказать, монтейнит не просто тысячи, там, три, ну, короче, дикое какое-то количество пакетов, но и еще делает это для, там, порядка 15 различных операционных систем. Вот. Ну, то есть, большинство он, конечно, монтейнит для Сизифа, но, вот, допустим, свой Вайн там в разных ипостасях он собирает там подо все, что шевелится. Это все делает его сборочная машина. Так вот, если вычеркнуть эти идентификаторы, да, это трудно назвать, так сказать, людьми, то окажется, что я, например, монтейнер довольно много пакетов. Я такой крупный монтейнер мелких игрушек в Сизифе. Вот, как выяснилось. Вот недавно еще несколько туда собрал мелких игрушек. Вот. Причем я сам в них особо-то не играю, так поиграю, брошу. Чего в них играть? Ну, главное, вот интересно. Ну вот. Значит, после некоторой практики, то есть наработав некоторые навыки, о которых тут мне уже рассказывали, вы сможете делать такие вещи, ну вот буквально там, не знаю, за 10 минут. Вот через 10 минут вы можете уже ставить этот пакет из Сизиф, понимаете? Ну там через час, если учесть латентность в плане автоматической сборки. Вот. Правда, Сизиф в этом смысле, как я понимаю, штука уникальная, потому что ну, почему мы это попробуем поговорить уже там ближе к концу наших лекций, да, когда будет конкретика. Такая совсем конкретика. Ну вот, значит, еще раз возвращаясь, да, на сайте там есть план примерный курса, можете посмотреть, как это выглядит в натуре. Значит, попробую его пересказать коротко своими словами. Итак, у нас будет первый раздел вот этих наших лекций, будет посвящен тому, что вообще такое дистрибутив, чего бы то ни было, созданное на базе свободного программного обеспечения, да, что такое дистрибутив, что такое пакет в этом самом дистрибутиве, какие у него свойства, какие к нему требования, какая вообще специфика у пакета, как у единицы программного обеспечения по сравнению с там, всякими другими способами измерять программное обеспечение в единицах. Про то, более конкретно поговорим про то, что такое сборка пакета и как вообще это бывает. Здесь мы будем останавливаться на, так сказать, внешних технологических и социальных аспектах понятия сборки, потому что в следующем семестре предполагается, если вообще все, так сказать, не изменится там в иную сторону, предполагается, что продолжением вот этих лекций будут лекции о программировании, о разработке под Linux, и, соответственно, там такие вещи, как, допустим, система контроля версий или ну, вот что-то такое, да, там мы будем рассматривать более подробно. Просто придется это сделать. Поэтому в этом семестре мы их, так сказать, укажем, обозначим их свойства и пройдем. Вот, значит, про то, дальше, значит, у нас в планах, собственно, рассмотреть весь путь пакета от, как бы, еще не существующего какого-то апстрима, то есть из исходного кода, взятого с какого-то сайта, до его попадания в хранилище и затем в дистрибутив, вот. И под конец, значит, да, все это будет по мере возможности, разумеется, подкрепляться некоторыми примерами из известных или там, скажем, из известных мне технологий разработки дистрибутивов, или из тех технологий разработки дистрибутивов, которые станут неизвестны. Вот. А под конец я расскажу, ну, вот выдам ту самую краткую методичку по, так сказать, тому, что нужно сделать, чтобы поместить пакет в Сизиф. Вот. Я тут давеча вчера читал, допустим, методичку по тому, что нужно сделать, чтобы поместить пакет в Fedora. Мне не понравилось. Вот. Это несмотря на то, что Федор один из самых технологичных проектов, но его технологичность, она такая, ну какая-то вот она пугающая. Вот. Ну, неважно. Значит, вот такие, вот такой план у нас на будущее. Я насчитал примерно 10 лекций, которые я могу, то есть планирую прочесть. Если ничего не изменится, у нас будет еще как минимум одна, а то, возможно, и две пары, которые не будут заняты вот плановыми лекциями. И там мы можем себе позволить некую свободу маневра. Допустим, ближе к декабрю месяцу выяснится какая-то тема, которая в плане не была, вы очень хотите, то я готов ее рассказать. Либо не я, а пригласим кого-нибудь, да, пригласим кого-нибудь дебианщика, он расскажет, как все круто устроено в дебиане. Вот, и мы порадуемся за них. Там действительно все очень круто устроено. Ну вот такого вот плана предложение принимается. Вот. На этом я заканчиваю как бы вводную часть. Она как бы вводная, потому что на самом деле там есть доля содержательной информации, не только как. Вот. И начинаю ту часть, которая, собственно, относится к сегодняшней лекции, а именно рассказ про дистрибутив на базе свободного программного обеспечения. Вот. Как я уже сегодня сказал, само понятие дистрибутива как такового, в случае, если это речь идет о свободном программном обеспечении, обретает совершенно специфический смысл, достаточно уникальный в общем таком спектре программного обеспечения, которое есть, так сказать, в нашем, ну вот в сегодняшнем мире. Вот. Мне сейчас пришло в голову, что, несмотря на вот эту уникальность, понятие дистрибутив как таковое, обладающее теми или иными, или может быть даже почти всеми функциями, свойствами вот дистрибутива свободного, оно существует очень давно. Да? Еще до того, как было изобретено понятие свободного программного обеспечения, дистрибутивы, там, допустим, типа Berkeley System Distribution, BSD, да, или там Development, забыл, как называется, по-моему, Distribution. Да, вот. Так вот, Berkeley System Distribution – это классический именно дистрибутив. Но если поглядеть в те принципы, которые были в него заложены, но не декларировались в качестве, ну, не бумажно, не публично никак, а просто были заложены изначально, просто по факту, от рождения, то мы увидим, что это как раз типичный свободный дистрибутив, каковым, собственно, и стал, когда в 80-е годы народ начал вообще заморачиваться на этой теме. Вот свободная ли лицензия на софт, не свободная лицензия, и вот под такими вещами. Вот как только, это произошло, так сразу выяснилось, что там BSD-шные системы предпочитают разрабатываться именно под свободными лицензиями. Да, у нас на сегодняшний день их сколько популярных? Там 4, да? Вот таких вот, более-менее о себе заявивших. Вот. 4, ну кажется. Ну вот смотри... А он еще есть? Десктоп BSD с 2, а PC BSD? Нет, вот их там было 2, десктоп BSD и PC BSD, один из них уже сдох. Потому что там был ровно один человек, который все это инициировал, он это делал, коммерческого успеха это не получило. Да. PC, наверное, жив, да. Ну, кстати, это типичный дистрибутив, вот, в отличие от BSD, так сказать, классических, которые там собственное сообщество, собственное все. Вот PC BSD типичный дистрибутив. Он базируется, если не ошибаюсь, на FreeBSD всегда. Ну вот, для сравнения дистрибутивов на базе ядра Linux и вообще вот той кодовой базы Linux, которая существует, порядка 300 штук на сегодняшний день. Вот. Правда, из них живых, ну то есть таких, которые активно обновляются, надо посмотреть, я, к сожалению, не заглянул на дистрибутив. Вполне
использованные дистрибутивы,
основанные на... Мы про это чуть-чуть поговорим чуть позже. Он отчасти прав, а отчасти не прав. Вот наиболее мерзкий код, который вы сегодня встретите в базовых этих самых утилитах Linux, наиболее мерзкий код, если исключить, разумеется, код на Java там, и всякие такие, что и на PHP. Да? Чего? Ну, на монокода это не важно. Да? Вот наиболее мерзкий код как раз вышел из-под пера вот этих замечательных хакеров из GNU, некоторых из них, потому что они хакеры, да? Потому что это такие крутые люди, которые не вымерли, как вот не крутые люди. Вот не крутые люди просто, которые так писали, они вымерли. А у этих людей очень мощный интеллект, они могут написать очень много грязного и при этом работающего кода. Да? Но разбираться в нем потом очень тяжело. Вот. Поэтому, ну, есть, так сказать, есть разные мнения. Но в любом случае, про Столмана сегодня еще речь будет, да? Мы ему все благодарны не только за то, что он тоже крутой хакер был. Кстати, вот человек нашел в себе силы, так сказать, не заниматься больше крутым хакерством, а заниматься совсем другими вещами. Так, между прочим. Да? Признал, нашел силы признать себе, что вот все, как бы, уже пора переходить в эти... Как это называется? Это не гуру. И да, евангелист. Так, значит, давайте мы сначала разберемся вот с чем. У меня сегодня довольно плотный график, потому что я буду рассказывать про вещи, которые я в принципе уже рассказывал, и все из них можно найти на нашем сайте, и я хочу их просто так аккуратно назвать. Для начала, что такое дистрибутив? Операционная система. То есть здесь важны обе половинки, каждую из них, вот этого словосочетания, и каждую из этих половинок надо интерпретировать. Начнем с конца. Если мы определили уже, что такое дистрибутив, то чем отличается именно дистрибутив операционной системы? Ну, со всей очевидностью тем, что вот у вас есть нечто, это нечто вы устанавливаете, вы его, во-первых, получаете откуда-то, во-вторых, и устанавливаете на компьютер, и в результате на этом компьютере, трах-бах, получается операционная система. Да? Допустим, дистрибутив, там, не знаю, какого-нибудь Apache плюс MySQL плюс PHP под Windows, он, конечно, дистрибутив, но он не дистрибутив операционной системы. Как он? Denver называется. Вот Denver. Вот Denver — это дистрибутив такой типичный. Но не операционная система, а только некого комплекта программных продуктов. Вот. А здесь вот у вас есть голый компьютер, вы туда втукаете, условно говоря, блин дивидюковый, да, там шаманите, после чего получаете операционную систему, работающую на компьютере. Так что с этим более или менее понятно, хотя вот эта, так сказать, понятность, она базируется на том, что мы понимаем, операционная система – это такой совокупный программный продукт, который состоит из большого количества более мелких частей, каждый из которых тоже является программным продуктом. Вот. Что же касается дистрибутива, то у дистрибутива есть как бы три базовых свойства. Ну, во-первых, свойство дистрибутивности, вернее, распространяемости. Попробую пояснить. Если вот вспомните историю создания Unix-систем, и в частности, из чего, собственно, на развалинах чего был создан первый, там, еще макетный, первый прообраз Unix'а, вот, это была такая операционная система Multics, которая разрабатывалась по заказу, ну, как обычно, Минобороны США. Вот, если я, так сказать, я, возможно, вру, но так, у меня ощущение, что установок, то есть реальных внедрений этой операционной системы было две или одна. Реальное внедрение. Вот ее один раз внедрили, приемку, госприемку сдали, все поняли, что она круто работает, посчитали, сколько будет стоить второе внедрение, и на этом, собственно, разработка операционной системы Multics закончилась. Вот. Так вот, когда речь идет о дистрибутиве, речь идет об обратном, о ситуации, когда то, что вы разрабатываете, должно распространяться. Между прочим, мы вот сейчас это может быть не так очевидно, но есть шанс, что в будущем понятие, собственно, распространения дистрибуции начнет сужаться, да, за счет всяких SaaS-ов, за счет всяких сервисов, которые вам продают, и вам нужно из всех программных продуктов, чтобы воспользоваться этими сервисами, вам нужен только браузер. Да? Как вот раньше было, когда вы едете в какой-то центр и там обсчитываете свои, значит, математические данные на одном единственном компьютере, то и сейчас будет примерно так же. Вы открываете какую-то вот планшетку с окошком, туда тычете мышкой, а там с той стороны стоит большой сервер, где никаких дистрибутивов уже нет, а есть одна единственная установка сервиса, вот, которая вам все делает. чего хотите. Но и тем не менее, мы говорим про дистрибутив. Пункт номер два. Я уже говорил, что дистрибутив операционной системы – это такой совокупный, составной программный продукт. Вот. Поэтому стоит запомнить также и то, что, говоря об этом, мы говорим о том, что вот в дистрибутиве есть много чего. Он состоит из каких-то составных частей. Да? Это может быть его, кстати, отличие, потому что часто дистрибутивом, допустим, называют просто такой установщик, который установит ровно одну большую программу. Да? Он тоже дистрибутив. Вот. Но в данном случае речь идет именно о том, что программных продуктов много, да, и дистрибутив от дистрибутива отличается в том числе и тем, из чего он состоит. Кроме того, это та часть, которую мы обсуждать в этом семестре не будем практически никак. Дистрибутив отличается от просто, значит, сборника распространяемых программ еще и тем, что он сам по себе программный продукт, у него есть некие правила собственной эксплуатации, есть всякие услуги, которые продаются совместно с ним, какая-нибудь техподдержка, ну, поддержка, хорошо. Ну и так далее. То есть речь идет не только о том, что мы распространяем сборники программных продуктов, да? Но мы распространяем такие сборники программных продуктов, которые являются операционной системой, за которую у нас, за которой у нас стоят определенные услуги, там, возможно, услуги сообщества или какой-то компании, и определенные правила ее использования, правила эксплуатации. Да? Вот, когда мы говорим, что дистрибутив Linux, мы подразумеваем, что у нас ядро Linux с соответствующими ограничениями и возможностями, что кодовая база у нас основная, там, Core Utils, да, вот эти вот вещи. Это все здесь. Далее. Так вот, да, возвращаясь к теме нашего, так сказать, общего разговора, дистрибутив... Еще через полчаса у меня наконец-то откроется лекторская новость. Дистрибутив операционной системы подразумевает, вот, что мы говорим о сборниках программных продуктов, причем таких сборниках, которые в совокупности дают работающую операционную систему со своей спецификой, со своей, так сказать, гарантией, со своими гарантиями надежности, ну и с какими-то услугами, которые, может быть, за ней продаются. Правильно. Отдельная тема для тех, кто, что называется, совсем не в танке. Что такое свободное программное обеспечение? Для многих здесь присутствующих я буду говорить, ну, такие совсем очевидные банальные вещи, ну, простите, без этого никак, тем легче будет отвечать на экзамене. С чего начать? Начать, видимо, надо с того, что есть классическое определение свободного программного обеспечения, которое, кстати, собственно, нам и дал наш Столман великий и ужасный, вот, которое достаточно просто формулируется. К сожалению, у меня, опять-таки, нет времени на то, чтобы раскрывать ну, всю технологическую значимость пунктов вот этого определения, но, тем не менее, огласить их я обязан, и что-то такое про них заметить тоже. Значит, согласно классическому определению, да, свободное программное обеспечение – это программное обеспечение, которое не накладывает никаких ограничений на четыре способа использования вот этого самого программного обеспечения. Да? Вот, как бы это, ну, проще, наверное, просто перечислить. Говоря по-русски, вам предоставляется как минимум 4 права. Право использовать программный продукт, значит, без ограничений, понимаете, да? То есть не просто вот вам кто-то разрешил программу запускать, а вы вообще можете делать ничего угодно и никому об этом не говорить, никому, ни перед кем не отчитываться. Вот. Право изучать и изменять программный продукт. Понятно, да, что если вам в руки пропала программа, вы имеете право без каких-либо ограничений вносить в эту программу изменения, а также изучать, как она работает. С точки зрения, ну, вот нас с вами, это означает, что никакие запреты на реверс-инжиниринг, разумеется, не действуют совсем. Но на самом деле более верное, хотя более узкое определение состоит в том, что от этой программы должен быть исходный текст. На сегодняшний день не так уж много программных систем подразумевают создание программы вообще без исходных текстов. Кстати, такие системы есть. Вот. Например, любые смолтоковые системы, там тот же, вот как его звали? Да, тоже Squid, да? Это, там нет исходного текста. Там есть вот виртуальная машина с деревом объектов. Эти объекты визуализируются в виде исходного текста. Вы не можете их сохранить в файл, который вы откроете текстовым редактором, и видите там исходный текст. Такого... То есть там есть объект, который может быть представлен в том числе в виде исходного текста. Но исходный текст – это не исходный текст, да? А результат представления. Он не исходный. Исходным является вот этот объектный кулон. Понятно, да, о чем речь? Вот. Тем не менее, я обращаю ваше внимание, что под определение «свободное ПО» такой способ программирования, разумеется, тоже подходит. Никто же не пишет вот здесь вот, на первом уровне, что вам нужно дать доступ к исходным текстам. Вам нужно дать возможность полностью, без ограничений, изучать и изменять. А это, разумеется, возможно. Свобода распространения. То есть, когда вы беретесь распространять программный продукт, вы это... имеете право делать абсолютно без каких бы то ни было ограничений, право распространения. Ну и, наконец, распространение измененных версий, это выделено в отдельную пункт, потому что это очень важная вещь в смысле чисто прагматическом, да, никакого бизнеса у вас не получится, если вы берете программу и выясняется, что вы можете ее только распространять дальше, а вот то, что вы вот результат изучения и изменения, вы не можете никак по жизни применять, вот на этом не сделаешь бизнеса. Бизнес состоит в том, что вы что-то улучшаете, и это улучшение дает вам бизнес преимущество. Вот. Это первое. И второе, вы этот пункт вынесли отдельно, потому что очень много людей, как бы не понимая вот значимости, не понимая, почему вот это, собственно, является ключом к успешному развитию всякого свободного софта, но зато реализуя свои амбиции, говорят, вот ни в коем случае не меняй my precious code, потому что я крутой программист, а ты нет. И, значит, вот ты пришли мне патч, я еще на него посмотрю, вот, выброшу его, а потом реализую твою идею сам. Вот. Так вот. Это если вам лицензия это позволяет. И довольно много. И довольно много. Кумейл уже нет. Уже год, как он его выбросил. Он сказал, вообще, паблик домен, идите все, вы меня доставите. Но это Диджи, он отдельный человек. Вот. Есть очень много программных продуктов, например, программное обеспечение. Вот из примеров, когда программное обеспечение не может быть свободным, и это разумно, связанное с, что они там делают, то, которое управляет этим большим телескопом в этим самым в Неваде электронным. Короче, там идея какая, что вы, конечно, пишете код, но он не включается, вам он нафиг не нужен. У вас нет больше такого телескопа, он один. Вот. А включить в общую кодовую базу он только после аудита со стороны там, вот, людей, которые там сидят. Потому что, ну вот что, куда пишут, ну хрень. Вот. А он как повернет не в ту сторону. Да. Ну и всякое такое. Ну так вот, свободное программное обеспечение, да. Да, правильно. Проблема в том, что ты не можешь... Да, совершенно справедливо. Вот, например, довольно забавным примером несвободной лицензии является лицензия на PHP. Все знают, что она несвободная? Не все знают. У PHP есть замечательный пункт, касаемый вот этих двух вещей. Вы имеете право распространять ваши программные продукты на базе PHP, и написанные на PHP, и там модифицированные PHP, вообще что хотите, с ограничением. Ваш программный продукт должен начинаться на слово PHP, его имя. Вот. На это, в общем, все смотрят сквозь пальцы, ну потому что это смешно, действительно. Но вот факт остается фактом. Это не свободная лицензия, в каком-то смысле. Вот. Правда, это такое исключение, так, мне надо быстрее говорить. Такое исключение, которое, вообще говоря, не мешает ну, работе. Ну, подумаешь, ну, PHP. Вот. Именно поэтому очень много названий продуктов начинают на PHP, что начинаются на PHP, потому что они так и должны делать. Да.
Здесь не хватает еще такого очень важного, на мой взгляд, как интеграция. Потому что основная перспектива – это именно интеграция. Во-первых, некоторые правила таким образом составные части дистрибутивы.
Хорошо, это вот сюда же, да?
Вот эта интеграция, эксплуатация, поддержка через дистрибутивы – это уже немножко странно.
Ну, в любом случае, интеграция – это более правильное слово, чем то, что я написал. Я, на самом деле, имел в виду примерно это. Да? Просто я не рассказывал сейчас про внутреннее, я как бы говорил про то, что мы видим. Да? Мы, как пользователи, видим не интеграцию, которую делают эти самые, которые делают разработчики. Еще раз. Мы, как пользователи, да, вот мы, как пользователи, которые еще с этим... Александр, я вас понял, да? Я просто пытаюсь объяснить, почему я так нарисовал. Все правильно, слово интеграция более правильное. Я всего лишь хотел сказать, что видит пользователь. Пользователь не видит тех усилий по интеграции, которые делают разработчики. Это абсолютно очевидно. Ну, например, читая лор, вы можете увидеть, что люди не понимают. Да? Они не понимают, сколько сил нужно затратить на создание дистрибутива совсем. Они этого не видят. Почему? Потому что все, что они видят, это некие правила эксплуатации, да, и некие дополнительные услуги, которые с дистрибутивом поставляются. И вот слово интеграция, оно у нас в том или ином виде возникнет, как только мы начнем разбираться. Хотя, разумеется, вот это и есть главное свойство, которое там заложено. Не исключено, что правильнее было бы назвать именно его, но я, поскольку глядел, так сказать, снаружи, вот снаружи я его не увидел, и, так сказать, многие не видят. Хотя, да, все правильно. Так, я продолжу, а то у меня тут план большой, а говорю я медленно. Значит, переставлю, пожалуй, два пункта. Вот мы уже поговорили о том, что вот это классическое определение свободного ПО, оно может быть слегка... Да, значит, чтобы отнести всякие разночтения, есть еще одно тоже классическое определение, это определение open source. То, что называется открытый исходный код, или я не знаю, как это по-русски переводится конкретно. Вот. Определение open source дано другими людьми в связи с абсолютно совершенно похожей ситуацией. Вот. Оно состоит из 10 пунктов. Все 10 пунктов я наизусть перечислить не могу. Вот. И оно не вполне, так сказать, совпадает вот с определением свободного ПО, но вот это не вполне совпадение, очевидно, только для серьезных таких разработчиков. Ну, в общем, у кого я не спрашивал, в чем различие между того и другого, никто мне на этот вопрос не ответил ни разу. Вот. Вплоть до того, что, допустим, Европейская комиссия приняла у себя там в Европе одну большую такую большую европейскую лицензию, которая прям так вот в одну кучу и валит. Они прям так пишут. Free open source software, FOSS. Вот. И они это пишут не потому, что им так проще, а потому, что у них есть своя собственная на законодательном уровне введенная лицензия, которая ровно вот объединяет все. Вот. Так вот, какие можно наложить поверх вот этого самого свободного, такого классического определения свободного ПО, вы можете накладывать какие-то ограничения, которые не связаны с реализацией вот этих 4 пунктов. Например, довольно забавное ограничение в так называемых старых BSD лицензиях. Это то, что называется Advertisement Disclosure. Вы должны обязательно вот по старой лицензии BSD сохранять все имена всех людей, которые внесли свой вклад в разработку продукта в исходном коде в комментариях. Вот он написал туда, вот, я такой-то, поставил копирайт. Вот он здесь. Если вы посмотрите на тот же OpenBSD, допустим, по-моему, OpenBSD, поставив лицензию, до сих пор распространяется, то увидите, что там первые несколько килобайтов каждого хишного файла, это значит сотни людей, которые, значит, свой код несли. В каком смысле это, конечно, хорошо, но это не очень удобно мантейнить. Вот. И вот, ну, есть какие-то вот с этим такие странности. Ну, вот про PHP я рассказал, да? Иногда такое видоизменение может сделать лицензию, ну вот само программное исключение формально несвободным, и это несвободное может вылезти неожиданно там в самый непонятный момент. Вот, тем или иным способом. А такое достаточно типичное, и я бы даже сказал, довольно популярное дополнительное ограничение на вот эти четыре пункта, это понятие копилефта. Что такое копилефт? Очень простая штука. Вот если вы получаете на руки некий исходный код некой свободной программы, вы формально, и даже совершенно официально, и многие так и поступают, имеете полное право взять что-то такое там намодифицировать и превратить программу, получившуюся программу, превратить в несвободную. Да, вообще говоря, можете и обычную, вот исходную, просто скомпилировать и начать продавать немедленно, бинарно. Никто вам не мешает это делать, потому что нигде, вот тут написано, без ограничений, да, вот кто мешает распространить программу без ограничений? Вот вы получили на руки свободную, что-то там сделали, и распространяете несвободную. Вот. Все BSD-подобные лицензии, BSD-системы распространяются под вот такой свободной лицензией, она называется разрешающая. Вот такой класс лицензии, значит, называется разрешающий, где вам, в общем, как бы не запрещено из них сделать несвободные, примеров тому масса. Да, там macOS 10, какой-нибудь Juniper, вот обычно такие типичные примеры, да, BSD-систем, преобразованных в несвободные. И эта стратегия очень удобна для... Надо еще быстрее. А все равно хочется рассказать. Эта стратегия очень, очень удобна для таких могучих бездишников, которые каждый сам по себе уже дистрибутив. То есть такой пришел человек, он все умеет. Он тебе и веб-дизайнер, он тебе и программист, он тебе и администратор, он и то, и все, и в железках разбирается. Вот. И он, так сказать, использует крутую операционную систему FreeBSD, а если ему еще денег заплатят, то он, так сказать, для вас сделает, что хотите. То есть это достаточно удобный способ для организации бизнеса в случае, если вы продаетесь сами. То есть продаете услуги. Не услуги, усилия свои, рабочее время. Если же вы продаете программный продукт, как таковой, то, разумеется, бездишная система дает некую лазейку. Вы вкладываетесь в некую фичу. Собственно, вы получаете бездишную лицензию, вы получаете некое конкурентное преимущество на рынке, вы пытаетесь его осваивать, но поскольку, как только вы начинаете распространение своей программы свободно, и хотите это делать свободно, потому что вы рассчитываете на это, на преимущество, которое дает свободное распространяемое, свободное ПО, приходит конкурент, который делает что? Он берет некий стартап, он берет некий начальный задел, он берет ваш свободный код, вкладывает туда то, чего вы еще вложить не успели, например, там бесконечные испытания, модификации под конкретный рынок, еще что-то, и начинает немедленно распространение своего несвободного ПО, которое сделано на базе вашего, и, так сказать, получать с этого деньги. Проблема не в том, что хорошо это или плохо. Это хорошо. Любая конкуренция – это хорошо. Проблема в том, что для вашего бизнеса, если вы хотите зарабатывать именно на продукте, вот такой вот, такое, те улучшения, которые сделаны вот этим вашим конкурентом, они потеряны. Понимаете, да, разница? Дело не в том, что он что-то заработал, пускай зарабатывает. Дело в том, что сама разработка страдает от того, что люди берут и не возвращают. И это такой вечный спор идеологов open source, которые говорят, что главное это возврат вот этих изменений, возврат, у них такое волшебное return, волшебное слово, вот, с идеологами свободного софта, которые говорят примерно то же самое, но другими словами, и поэтому они там друг другу чуть ли не за галстуки берут. Вот, поэтому для того, чтобы иметь возможность вести бизнес в ситуации, когда на вот на продаже несвободного софта можно просто как бы реально устранить конкурентное преимущество, а также по всяким другим соображениям, вдобавок к этим четырем правам, вводится еще одна обязанность. Получается такая лицензия «Свободный выск апеллирует». Обязанность стоит вот в чем. Что когда вы получаете на руки свободный программный продукт, вы вот это свое право распространять его дальше и распространять измененные версии можете реализовать на условиях не худших, чем вот эти пять. Вот смысл копилефт стоит в том, что та лицензия, которая у вас получится, под которую будете распространять ваш программный продукт, тот же самый, или, допустим, модифицированный, она должна быть не хуже, чем эта. Ну, например, такая же точка. Самый простой способ – это просто не менять эту лицензию. Некоторые копилефтные лицензии, кажется, MPL, не помню, какие-то есть копилефтные лицензии, которые прям так и написаны. Вот вам пришло под MPL, вы распространяете под MPL. В принципе, это не обязательно. Вы можете как-то видоизменять, но вот эти пять пунктов должны быть соблюдены. Тем самым, что вы делаете? Если ваш вот тот самый конкурент взялся вас вытеснять именно с вашей ниши рыночной, то есть он будет тоже распространять свои программные продукты, базирующиеся на ваших, то он вынужден будет опубликовать, то есть распространять их с исходными кодами. Да? Вот это все не касается, допустим, единичных внедрений. Мы знаем, что тот же Google, там, не знаю на сколько процентов, но на очень много, основан именно на свободных программных продуктах, там Debian, там Python, там то, там все. Вот. Но Google ничего этого никому не показывает, потому что он свои наработки никуда не распространяет. Он их в веб выставляет, а вы ими пользуетесь. Вот. Последнее, что надо сказать по этому пункту, это по поводу понятия лицензии. Значит, с принятием в 2008 году 4 главы этого Гражданского кодекса у нас теперь есть понятие лицензия на программный продукт, аналогичное понятию license у них там в Бурлундии. Вот. Поэтому говорить о лицензиях можно вполне открыто. Самих лицензий свободных насчитывается несколько десятков, если не сотен штук. Причем отдельно оси approved, то есть open source лицензия, один на свободный на сайте GNU. Вот, Free Software, вернее, Foundation. Чем они друг от друга отличаются, понять очень сложно. На все это еще накладываются снаружи всякие юридические заморочки, потому что одна формулировка с точки зрения юридического сравнения всегда не равна другой формулировке, если в ней другие слова. Вот. Ну, в общем. Вроде бы мировая тенденция такова, что количество лицензий сокращается потихонечку, вот, но в эту, так сказать, сумятицу вносят еще свои поправки крупные корпорации, каждая из которых выпускает свою собственную лицензию. Так вот, у Сана была своя лицензия, у Microsoft все свободные лицензии, под которые он изобрел все свои, у IBM есть своя свободная лицензия. Вот. Зачем они это делают? У кого там еще? У Apple есть своя свободная лицензия. Вот это свободно, то есть вот, ну там с какими-то вот завитушками. Вот. Совершенно даже не в этом дело. У них не просто свои юристы, а еще свои правила по оформлению юридических документов. Они не могут просто так взять и присвоить некий непонятный текст. Они должны его сами разработать. То, что он будет функционально не отличаться от какой-то из известных свободных лицензий, это в общем. Вот. Да. Кстати, по-моему, в Маке, в Apple начали потихоньку отказываться. Вот этот самый WebKit сейчас по какой лицензии распространяется? Чуть ли не LGPI. Ась? Нет, по-моему, LGPI. Ну, вот. Значит, дальше идут всякие хитрости, связанные с тем, что между чистым копилефтом и нечистым копилефтом есть всякие разницы. Ну, например, громче. Старая.
Там либо ЖП, либо
да. Либо куплено. Ну, посмотрим. Ну, про что-то я читал. Ладно, проехали. Значит, так вот, папа какой, что разговор о лицензиях, так сказать, у нас вполне допустим. В частности, лицензия GPL, это было несколько раз подтверждено, имеет вполне реальную валидность в рамках российского законодательства. Вот. В первую очередь потому, что в рамках российского законодательства регулируются такими вещами, регулируются отношения именно тех прав собственности, которые передаются или не передаются пользователю. А вот эти штуки хорошо интерпретируются в таких терминах, в чем все пять. Вот. Самих лицензий довольно много. Например, есть лицензия промежуточная между копилефтной и некопилефтной. Вот мы ее только что озвучили. Это LGPL. Да, самая известная копилефтная лицензия — это GPL, New Public License. Вот. LGPL отличается от GPL вот чем. Что считать производным программным продуктом, а что нет. Вот смотрите, вы взяли программу, переписали в ней половину, значит, так сказать, выкинули там все русские слова, засунули все там нерусские. Вот. Это как бы прямая модификация кода. А теперь смотрите другую картину. Вы взяли программу и скомпилировали с библиотекой, которая там, не знаю, распаковывает архив. Вы ни байта не меняли в исходных кодах этой библиотеки. Ваша программа не свободная. Получившийся продукт. Продукт, получившийся путем компиляции вашей программы вот с этой библиотекой, он как бы наследует GPL или нет? Он является производным. Вы ничего не изменили. Он является производным или нет? Более того, вы эту библиотеку даже не распространяете, она всегда есть в Linux дистрибутиве. Вот. Ну вот LGPL считает, согласно LGPL, считается, что если вы не вносите изменения в исходный код LGPL-ного продукта, то скомпилированные с ними программы могут быть несвободные, и этим пользуются всякие люди, которые разрабатывают то, что называется Toolkit. Вот у нас в Kotlin так давно перешло на LGPL. Вот. Ну и так далее. А согласно GPL нет. То есть если вы берете GPL на библиотеку, то ваш код должен быть как минимум GPL в результате. Даже если вы ее не трогаете. Ну, таких вот нюансов очень много. Повторяю, самих лицензий очень много, но вот идея, я думаю, ясна. Да, все. Значит, тут три пункта. Это четыре права, копилефт и всевозможные модификации, которые возникают в этих случаях. Так, более важная вещь. Интересно, я успею, но я надеюсь, что успею. Буду меньше говорить. Более важная вещь – это разговор относительно того, а кто все эти люди. У нас был в 2006 году, кажется, цикл лекций под названием «Дистрибутивы Linux» или что-то в этом духе, который на самом деле выродился в рассказ о том, как устроено Linux-сообщество, в частности. Я вот как раз сегодня туда подглядывал, когда к лекции готовился. Вот. Смотрите. Сейчас, вот с какой стороны начать? Да. Нет. А где же открытая разработка? О-о. Хорошо. Значит, отдельная тема, которая у меня нет в плане, а надо, чтобы была. В чем, в принципе, такая существенная разница между таким классической разработкой программного продукта по правовладельческой закрытой схеме, то есть с целью получить программный продукт, распространяющийся под несвободной лицензией правовладельческой, и разработка, которая устроена по классической, опять-таки, открытой схеме, то есть с целью получить свободный программный продукт. В случае закрытого, так условно, да, я сейчас очень грубую схему рисую, у вас есть какое-то количество людей, каждому из которых вы должны платить деньги, вот, за то, что они что-то там вам программируют. Или там, не знаю, дизайнер. Для того, чтобы получить новую рабочую силу, то есть нанять еще людей, вы должны заложить в ваш программный продукт еще больше покупательный, так сказать, покупательского возврата, чтобы вот оплатить этим людям их работу. Да? То есть вот сколько продашь, столько ты заплатишь. Если ты продашь меньше, чем заплатишь, значит, надо будет брать откуда-то еще, получится убыточный проект. Результат. Как правило, в таких командах, которые разрабатывают несвободные программные продукты, очень много дешевой рабочей программистской силы, так называемые индусы. Вот. Как правило, они не индусы, а индийцы. Но это не важно. Вот. Ну, также бывают русские. Кто еще там такой типичный индус? Китайцы? Нет. Да? Уже да? Уже да? Да? Неважно. Да, да, индустрия. Ну, это не важно. У них потому что другие, у них галок в другом устроен. Вот, зато их много, я не пишу. Вот, значит, да, первое. Второе, это, как правило, очень узкое сообщество разработчиков. То есть люди варятся в собственном соку. Они, так сказать, совершают все одинаковые ошибки, потому что им негде узнать о том, что эти ошибки уже совершены. Они очень многого не знают, так сказать. Ну, вот такие вот очень замкнутые сообщества, такие секты такие получаются. Вот. Третье. Возможности по, так сказать, росту профессиональному и карьерному внутри таких сообществ достаточно ограничены, или точнее, они соответствуют определенным правилам. Да? Чтобы стать начальником, надо стать начальником. А вовсе не быть там, хорошим программистом. Да? Чтобы там, не знаю, ну, чтобы получить повышение, да, нужно вот соответствовать той позиции, на которую тебя поставили. То есть позиция главнее. Это, кстати, вот типичная ошибка людей, которые пытаются управлять свободным сообществом. Они берут людей на позицию, да, и после чего объясняют, что это очень неэффективно экономически. Вот. Что я сказал? Значит, закрытое сообщество, много дешевой работы, так сказать, неквалифицированного, много и неквалифицированного одновременно, да, вклада. И что еще третье? Да, и что важно для нас с вами, вернее, наоборот, что не важно, что мы должны отметить сегодня и как бы больше об этом не разговаривать, права собственности всегда принадлежат человеку, который, ну, работает на фирме, условно говоря. Да? Вы пишете код, который вам не принадлежит, работая на фирме. Более того, они вообще всегда должны принадлежать фирме, иначе никакой прибыли просто нельзя будет сделать. Да? То есть другого способа при закрытой разработке нету. Он должен быть так устроен, что все права должны основаться от одного собственника, и манипуляции вот этими правами собственности, собственно, и приводят к извлечению прибыли. Никак иначе. А это самое cash flow. Откуда деньги?
Как бы зависит от модели бизнеса, например, за счет того, что внедрение автоизвестно.
Какой смысл тогда вести закрытую разработку? Это невыгодно.
Оно так все равно бывает.
Бывает. Это просто экономически невыгодно. Вообще, ну, так бывает, конечно. Особенно сейчас. Потому что сейчас модно делать софт под свободной лицензией, но при этом берут, нанимают индусов, они пишут на Java, там, не знаю, 40 мегабайт какого-то кода, они выпускают как BSD лицензии, бери, не хочу. Да. Или для того, чтобы написать GPL-ный код, потому что нужен. Да. Ну, вот, короче говоря, мне кажется, что эти модели менее эффективны, чем такие классические. Хотя так тоже бывает, конечно. Значит, что касается открытой разработки, да, сейчас я говорю не про лицензирование, а про способ разработки. Тут, как бы, по всем трем пунктам ситуация обратная. А именно, с чего я там начал? С неквалификации. В открытой разработке тоже очень много неквалифицированной рабочей силы. Но в отличие от разработки закрытой, она применяется, вот эта рабочая сила применяется не для того, чтобы написать как можно больше кода. Да? А наоборот, вот чем меньше квалификация, тем, как правило, меньше вклад. То есть человек, ну, там пописал чего-то, нужный патч сделал, понял, что он вообще не тянет такого, вот он вот в этом C++ не очень разбирается. Но его патч остался. Вот. Мы об этом будем говорить сегодня еще, в принципе, динамической иерархии. То есть иерархия открытого сообщества динамическая, в отличие от закрытого. Вот. Так, как правило, получается, что во главе и наибольший вклад в развитие свободного проекта как раз вносят люди наиболее как бы талантливые и наиболее, как бы, в этом смысле, ну, качественно, как это правильно, много качественного кода, некачественного тоже, но качественно вот, профессионально. Вот. Второе, это, разумеется, собственно, открытость сообщества, то есть у вас эти люди общаются не только друг там вот в офисе, да, но и со всем миром. Как правило, свободный проект включает в себя людей из разных стран. На сегодняшний день просто норма. Вот. И, как правило, есть небольшая горстка активных деятелей, а чем меньше человек участвует, тем, так сказать, тех больше, то есть такая пирамида получается. Да? И главное, у вас, как у там, лидера подобного сообщества, или как у активного участника, есть всегда возможность привлечь потенциально сколько угодно людей под вашу работу, либо вы их привлекли. Понимаете, да? Вот. Это накладывает совершенно другую просто дисциплину работы. Вот когда у вас 10 человек, они могут, блин, все файлы на одном диске хранить, и это у них будет такая система контроля версий. А когда у вас, извините, не просто их 1000, а еще они как бы каждый делает свой кусок, причем они так вот из одного куска в другой перетекают, то есть, и один сделает много, другой мало. Невозможно так делать. Вот. Именно с этим, кстати, связано, что чем, так сказать, технологичнее сообщество, тем больше в нем внимания уделяется вот таким вещам. Чем успешнее сообщество, тем больше в нем внимания уделяется технологии. А что в конторах, я знаю, там не во всех еще и КЦВС знают, понимаете, в этих проприетарных. Ну вот мне тут знакомая одна моя жалуется. Я говорю, ты же третью контору сменила, работа менеджером проекта. Уже третью контору сменила, каждый раз мне приходится людей обучать пользоваться системой контроля версий. Вот. Ну, не важно. А с другой стороны, когда три человека, это, в общем, как бы можно вытерпеть без этого. Или когда их 10. И чтобы закончить эту тему, скажу, что, соответственно, при открытой разработке достаточно бессмысленно пытаться сосредоточить права права на вот этот самый код в каких-то одних руках. Почему? Потому что тогда либо народ не пойдет, и разработка как бы открытая будет такая неоткрытая. Да? То есть если вы говорите, люди, пишите мне программу, у меня на нее будет копирайт, а вы пишите. На что? Где?
В сцене. Там одна из вещей, которую такие активные рабочие делают, чтобы не получить для некоторых других задач.
Такой механизм есть повсеместно. Просто тогда непонятно, то есть так, это как раз и не есть открытое сообщество, мало того, что он это ФСР. Да, я просто к тому, что есть хороший пример ситуации, когда люди, в общем-то, получают возможность и делать свободный код, и между тем подписывают соглашение о том, что их код автоматически являлся собственностью фирмы Sun, да? Помним, да, что OpenOffice разрабатывался одно время по такой стратегии, что тот код, который коммитится туда в OpenOffice, он автоматически входит в несвободный этот самый StarOffice, и тут же публикуется под свободной лицензией, которая в конце концов стала карцией LGPL. Вот. Ну так и в результате, если мне не изменяет память, 92% кода было сделано фирмой Sun и 8% сообщества. Вот. Несмотря на там полный редизайн, переписывание этого OpenOffice, если не с нуля, то там с единицы, так. Вот. Значит, так что, как правило, собственника такого, человека, который дальше манипулировал бы вот этим кодом в случае открытой разработки, просто нет. Это довольно тяжело организовать, это можно сделать только из каких-то соображений вне экономических. Так, я опять слишком много времени потратил. Черт. Да, это речь шла об открытой разработке. Теперь про свободное сообщество. Из того, что было сказано, можно сделать достаточно прозрачный вывод относительно того, что вот дрессировать этих котов достаточно тяжело, да? Одно дело управлять корпорацией или там подразделением программистским, которые как бы подчиняются определенным правилам и работают за деньги, да, только за деньги. А совершенно другое дело управлять людьми, которые, вообще говоря, управляться-то не хотят, они сами собой управляют. Вот. Тем не менее, сообщество показывает, вот история, да, там, многолетняя история открытой разработки показывает, что сообщества бывают весьма эффективными, и работа внутри них как-то самоорганизуется, хотя, как бы, я, например, не верю в самоорганизацию. Вот. Что... Да. Что вообще характерно для свободного сообщества? Сейчас мы забудем про то, что мы говорим про какое-то программное обеспечение, будем говорить просто про свободное сообщество, то есть ситуация, когда люди объединяются и вместе что-то делают. Три, если мне не изменяет глаза, значит, три принципа, на которых строится любое свободное сообщество, то есть любое сообщество, которое функционирует потом как социальная единица. Это произвольность мотивации. То есть, вообще говоря, когда ты приходишь к нам, каким-то нам абстрактным, нам вообще все равно, зачем ты пришел. Нет, правда, все равно. Вернее, даже не так. Условно говоря, менеджеру не все равно. Он должен этот вопрос выяснить и сделать, чтобы ты получил, сделать так, чтобы ты получил то, зачем пришел, тогда ты от нас не уйдешь. Сам не захочешь. Вот. Если ты получаешь то, что зачем ты пришел. Но с точки зрения того, по какой причине мы там принимаем в линуксоиды, или не в линуксоиды, там, не знаю. Есть же много разных сообществ. Не только, там, не знаю, любители макраме. Вот. То вот этой причины нет. Человек приходит, ему говорят, спасибо, здравствуй, вот мы рады тебя видеть. Вот. Какими мотивами он при этом руководствуется, ну, возвращаясь все-таки к программе, он хочет стать там самым великим в мире программистом, или он хочет, не знаю, там, ему интересно потусоваться с нами, со всеми, да, с умными людьми нами. Вот, ему там, не знаю, он хочет просто повысить свой скилл, а дальше он пойдет работать, там, продаст, очень хорошо себя продаст. Все-таки не важно. Вот он приходит, что-то делает, ему за это спасибо. Произвольность мотивации. Второй принцип. Принцип свободы входа-выхода. Свобода входа-выхода. Если вы будете ставить какие-то условия на то, как принять человека в сообщество, и какие-то условия на то, при каких, как он в нем будет существовать, будет членом, а там, ежели что, то его немедленно исключат, да? То у вас не получится вот той социальной единицы, того свободного сообщества, которое в результате работает как эффективно. Вот. Это очень важно, потому что обычно люди не понимают, да, вот, например, принцип свободы выхода очень тяжело в голове умещается. Вот он с нами дружил, а теперь ушел. Вот как надо ответить ему вслед? Что ему надо крикнуть? Спасибо большое, мы вместе хорошо поработали. Вот что надо сказать человеку, который уходит в свободное сообщество. Почему? Потому что тогда вместо него придут еще двое, которые поймут, что их тут любят. Вот. И им ничего не стоит. Им ничего не стоит само вот это вот включение в работу. Дальше у них пусть их совесть сама ест, если, так сказать, он действительно там покидает, так сказать, оставляет за собой большую дыру, не запомнил. Нет. Минуточку. Я в данном случае говорю про вполне такое произвольное сообщество, это раз. А во-вторых, пререквизиты это скорее, ну иначе человек туда попадать просто не будет. Не захочет. Не придет. Каждый может попасть. Ну, понимаете как? Ну вот, допустим, там, не знаю, сообщество любителей русского языка может попасть каждый, кто любит русский язык. Кто не любит русский язык, он не просто, он в первую очередь не хочет туда попадать. Но если он хочет туда попадать, он может притвориться, что любит русский язык, и вот туда попадет. И прекрасно. А это его проблема. Вот. Это я чуть позже сейчас скажу, буквально следующий пункт. То есть, в принципе, свобода, вернее, некий фильтр есть только чисто технологический и только в тех случаях, когда вот эта самая технология является базой сообщества. Да? Вот в случае линуксоидов ты должен, прежде чем соберешь пакет, прежде чем тебя воспримут как человека, собирающего пакеты для, допустим, Сизиф, ты должен собрать пакет для Сизиф. Вот удивительно, правда? Потом написать письмо, человек посмотрит и скажет, да, ты собрал пакет для Сизиф. Ну, понимаете, вот я не понимаю, как может быть вот, по-другому. Так, что нет, я считаю, что вот ограничений практически никаких. Вот. Третий принцип. Это принцип динамической иерархии. Динамическая иерархия вот что. Значит, твоя значимость в рамках свободного сообщества прямо пропорциональна тому градиенту, градиенту твоих действий. Не знаю, как это правильно сказать. Вот ты что-то за какой-то обозримый период времени делаешь для сообщества, вот это и есть твоя значимость. Поскольку как бы у тебя нет никаких ограничивающих рамок, там нет ни лейтенантов, ни генералов, никого, есть просто люди, вот, то вот то количество уважения, которое ты получаешь от окружающих, потому что ты вносишь свой вклад в сообщество, это и есть твое положение в нем. При этом, если ты, допустим, очень активно в это сообщество что-то вносишь, какие-то свои там вклады и все такое, ты можешь даже стать единоличным диктатором этого сообщества. И ничего, все тебе будут говорить только спасибо. Вот. Правда, как правило, такие диктаторы, они как бы изначально рождаются. То есть сначала приходит человек, который хочет там всего, а потом вокруг него нарастает сообщество. Но идея стоит именно в этом, что как только человек как бы сдувается, он перестает быть вот таким большим, ну что ли, коммитером, да? При этом я не имею в виду только исход, ну, вообще вот вклад, да, в развитие. Так сразу он по этой сетке снижается. Это происходит совершенно автоматически, да, ну вот автоматически. Особенно с точки зрения именно программистской, где вот все эти вклады, они как бы измеримы. И индекс доверия тоже измерим. При этом, когда я говорю вклад, разумеется, я не имею в виду там количество написанных строк кода, да, я имею в виду именно доверие остальных членов сообщества к тому, что ты написал. Вот. И это очень важная тоже штука, которую тоже, так сказать, надо понять, потому что, допустим, сообщество, во главе которых стоит пресловутый бенавалент диктатор, да, как это по-русски, БДФЛ, вот, пожизненный диктатор, как это, не помню, БДФЛ, не помню. Неважно. Они выглядят совершенно такими недемократическими, то есть там вот, как Гвидо сказал, так и будет. И все как бы радуются этому, что вот Гвидо тут в очередной раз что-то отчебучил, сказал, вот не будет там тернарной операции в Питоне, и нет. Если, допустим, будет в Питоне вместо сишного форматированной дотнетовской строки, я все, в Питоне 3К дотнетовской форматированной строки по умолчанию. Ну, вот он сказал, и все радуются. Хотя вроде даже, да, радуются даже те, которые были против. Вот. Такая уж структура. Я не буду сейчас говорить про то, почему вот эти механизмы позволяют сформировать эффективную единицу социума. Я, во-первых, не капабен в этом, не могу объяснить почему. А во-вторых, ну это, видимо, объект будущих исследований. Я не думаю, что это кто-то исследовал социолог на сегодня. Ну да. Да, а социологи никогда не могут говорить о результатах, потому что это, в общем, социологи, да. У них, это, к сожалению, наука, которая очень синтетическая, и она как бы частью не наука вовсе, частью этой истории. Вот. Значит, да, я значит, дальше перехожу. Если же мы переходим. Переходим к рассмотрению свободного сообщества, сообщества вокруг свободного программного продукта. Оно обладает некой своей спецификой, в первую очередь в силу технологичности, в силу того, что это не клуб любителей макраме, да, который, так сказать, вполне материально, вот макраме очень легко, так сказать, материально описать, да, оно такое исчислимое. Вот. А это достаточно технологичная штука, программное обеспечение. Любят его не только за то, что оно красивое, а в первую очередь за то, что им пользуются. То есть речь идет не о клуб любителей. Да? Вот где-то я недавно в Википедии исправлял статью, в которой было написано, что Linux Fest – это фестиваль любителей открытого программного обеспечения. Вот. Это было очень смешно. Да. А это фестиваль любителей, собираются любители открытого программного обеспечения и празднуют. Любят открытое программное обеспечение в лесу. Нифига мы не закрыты. Просто нет. Так он свободный. Более того, я уже знаю куда. Кто бы меня спросил, я бы тому всегда рассказал. Да? То есть проблема, понимаете, здесь же никто, про рекламу здесь ничего не сказано. Свободный совершенно вход, вас никто бы не выгнал, если бы вы туда добрались. Вот. Нет, нет, ни на что не намекают. Действительно никто бы не выгнал. И вам бы порадовались, ей-богу. Понимаете, в том-то все и дело, что вот я про то и говорю, на самом деле, да, возвращаясь вот к этим принципам. На самом деле вот эти принципы, все три, они очень тяжело укладываются в нашей современной морали. Морали, так сказать, я бы сказал, лютеранской, если хотите. Да? Если ты такой умный, почему ты такой бедный? Да? Вот именно то, что сейчас составляет базу, ну, может быть, для Европы уже это чуть-чуть пройденный этап, да, это составляло базу европейской морали вот во времена как раз лютеранства, вернее, его повсеместного распространения. Вот. То, что сейчас для нас, вот критерий успешности, то, что сейчас для нас составляет базу вот сейчас у нас в обществе, на самом деле это с моралью открытого свободного сообщества, ну, не очень сходится. Вот. Ладно, это я могу долго говорить, у меня осталось 10 минут. И тем не менее, да, нет, никто ничего ни на что не намекает. Вам действительно будут рады, когда вы придете. Вот. А если вы обижаетесь на то, что вас не приглашали? Вот. Да. Значит, какая специфика свободного сообщества вокруг свободного же программного обеспечения? Как вы понимаете, я подбираюсь к тому, что нужно делать мейнтейнеры, да, вот в следующий раз мы будем разговаривать про пакет. Ну, картинку нарисую сразу. В принципе, эта картинка, она годится для той темы. Просто здесь я назову, так сказать, назову некие понятия, которые, конечно, не общие. Значит, у свободного сообщества всегда есть ядро. И это очень небольшое количество людей, которые делают основную работу и принимают стратегические решения. Как правило, оно небольшое. Да? Ядро должно уметь между собой договариваться. Вот размер ядра должен быть такой, чтобы оно друг другу могло договариваться. Например, один человек. Если у него нет шизофрении, он отлично сам с собой всегда договаривается. Следующий и более обширный класс людей, составляющих свободное сообщество, в случае программистской, да, называется разработчик. Кстати, не я, а ядро, чтобы было понятно. Да, то получится, что это свободное сообщество вокруг меня. Это неправда. Вот. Значит, кто такие разработчики? Разработчики — это люди, которые более или менее профессиональны в теме именно программистской и разработческой, да, то есть как делать программу, там не обязательно программировать, да? И которые вносят свой вклад, то есть, как бы сказать, делают, вообще говоря, ту же работу, что и участники вот Core ядра, но, возможно, не так часто, возможно, так сказать, не всегда, или по какой-то определенной тематике, или еще что-то. Никто сам себя не титуловал ядром и разработчиком. Эта классификация как раз, согласно принципу динамической иерархии, просто по тому, кто как вкладывается. Разделение между ядром и разработчиком, как правило, видимое глазом существует просто потому, что либо ты совсем полностью в теме, и ты как бы живешь или на то, как работаешь в ядре, или просто тем, то есть там, не знаю, днем ты тупо сидишь клерком в банке, да, или там что-нибудь такое, глупости какой-то занимаешься за деньги, да, а за то, что всю ночь ты там хакаешь на C++ просто отрываешься. Вот. То есть для тебя, как бы, для ядра, как правило, основной род деятельности — это работа внутри этого ядра. А для разработчиков нет, они как бы туда приходят и уходят по необходимости, так сказать, когда им надо что-то, вот что-то доделать, что-то допилить, там, починить, поправить багу или сделать фичу какую-то, так далее. Вот. Естественно, есть еще третий самый большой слой, так называемый пользователь. Почему так называют? Потому что пользователь свободного программного продукта внутри сообщества – это пользователь внутри сообщества. Его главная задача – это осуществлять взаимодействие. Осуществлять взаимодействие со всеми остальными людьми. Да? Он не просто, так сказать, скачивает очередную версию OpenOffice, она у него падает, он плюет в монитор, стирает слюни и, так сказать, продолжает, и пытается найти обходные маневры. Да? Да, ставит назад на Microsoft Office. Он действительно, как бы, ему интересно, он хочет вот освоить этот инструмент по какой-то причине. По какой-то причине, да? Вот. И он, как бы, готов содействовать тому, чтобы вот гадости не было. Может быть, он совсем не умеет программировать, но он умеет сообщать об ошибках, он их сообщает. Может быть, он хочет, чтобы что-то было и описывает, как оно должно быть. Не знаю. В общем, в конце концов, каждый из нас и каждый из разработчиков очень часто пребывает в состоянии пользователя, когда он вот пользуется неким программным продуктом, вот, и видит его недочеты, но вот прямо сейчас исправить их не может. Главное – это относиться вот к своему участию в сообществе, именно как участию в сообществе, а не как к раз и навсегда данности. Там, версия, программа такая-то, версия такая-то, это вот дано нам непонятно кем свыше, и вот как она работает, так она и работает, и больше тут ничего не поделаешь. Вот. То есть, собственно, пользовательское сообщество – это люди, которые общаются друг с другом, общаются с разработчиками, так сказать, будоражат все это пространство. Без них, на самом деле, никакое сообщество вокруг свободного правильного продукта просто не работает, его просто нет. Вот эти люди – ядро и разработчики. Если у них нет пользователей, которые, собственно, широко это дело как бы двигают, да, они между собой договорятся и сделают такую кривую, которой только они смогут пользоваться. Примеров масса. Вот. Что-то я не успеваю. Какие требования предъявляются к окружающей действительности, чтобы в ней смогло зародиться не просто свободное сообщество, а свободное сообщество, связанное с программным продуктом? На самом деле требования два. А тут три. А нет, два. Требования два. Первое требование – это связанность и, как тут написано, динамичность информационного пространства. Информационное пространство. Речь идет именно о связанности, и я сейчас добавляю, так сказать, свойство динамичности. Что я имею в виду? Если бы эти люди вынуждены были ехать друг к другу в гости, например, в Австралию, или там, да хотя бы в Пир, чтобы там вот обсудить свои насущные проблемы по поводу работы, значит, той или иной программы, то скорость, скажем так, сообщество как инструмент развития программного продукта работало бы в десятки, сотни раз медленнее. У нас были примеры, не у нас, у них в Штатах, были примеры вот, академических сообществ, когда вот все эти BSD-системы, они же разрабатывались именно так. Люди разъезжались по своим университетам, там что-то делали, публиковали статьи. Другие люди там в какой-то момент читали эти статьи, что-то тоже делали. Они ездили на конференции, там встречались, тусовались, потом снова разъезжались. И связанность информационного пространства была обеспечена вот таким вот способом. Разумеется, таким способом могло возникнуть только достаточно такое, ну, общее, некий софт, который решает общую задачу, да, такая операционная система, например. Ну, или действительно можно полгода хакать, потом через полгода заняться, так сказать, лечением исходных продуктов. Вот. В случае программных продуктов, и вообще, вот в случае современного сообщества, разумеется, главное, это чтобы это информационное пространство было, во-первых, связано, то есть люди друг с другом могли связываться очень, так сказать, быстро, оперативно, вот. А во-вторых, динамично, чтобы когда то, что ты видишь, соответствовало тому, что есть на самом деле. Да? И твои потенции, твои возможности изменить это самое информационное пространство были бы очень большие. То есть ты взял там, на Вики зашел, там черкнул, раз, уже у тебя новая документация. Вот. Я раньше приводил пример Китай, в котором, скажем так, в прошлом тысячелетии, это несмотря на то, что повсюду уже просто была просто целая эпидемия, все время возникали всякие свободные проекты, в Китае свободных проектов не было вообще. Вот. Сейчас они там есть, но сейчас там и с информационным пространством стало существенно лучше. Вот у них как бы это все прогрессивно. Вот. Итак, динамичность и связанность. Ну, у нас то же самое. Пока у нас не развился интернет, у нас в стране, да, у нас были проблемы с этим делом. Ага. Значит, второе требование – это технологическое преимущество, технологическая привлекательность, технология. Смотрите, если я программист и хочу чего-то там такое попрограммировать, кто мне мешает взять свободный код, свободную программу, ее немножко похакать под себя и ей пользоваться? Да никто. Я думаю, что многие из здесь присутствующих так делают. Вот один многие кивнул. Да. Значит, с какой стати я буду вот этот похаканный код закладывать обратно куда-то, вот что-то там такое делать? Просто вот не потому, что я там вредный, или наоборот полезный, или наоборот там я такой вот, у меня широкая душа, и я все свои программы всем дарю. Да? Просто потому что мне нет времени. Вот я проще, мне проще взять, скачать, захотеть по месту, скомпилировать, поставить и забыть. Чтобы вот такого не происходило, у сообщества должны быть технологические ресурсы, которые делают процесс, ну, грубо говоря, проще собрать пакет, положить его в Сизиф и после этого забыть. Потому что после этого у тебя на всех машинах будет работающий пакет, который еще при сборке будет 10 раз проверяться на работоспособность, и там всякие штуки будут с ним делаться. Чем в одном месте нахакать руками, в другом по-другому нахакать руками, в третьем попробовать по первому способу, и у тебя не получится неизвестно из-за чего. А во втором получится, но будет работать не так. А потом выйдет новая версия, ты опять вернешься на первое место, понимаете, да? Вот. То есть технологическая привлекательность ресурсов сообщества – это термин, который говорит вот о чем. Что проще быть участником сообщества, и, условно говоря, разработчиком, чем вот таким странным человеком, который пользуется этими, пользуется кодом, но у него нет ни возможности, ни желания отдавать результат своей работы обратно в сообщество. Вот. Так, вообще время закончилось, у меня еще одна тема большая. Где-то минут на 10. Нет, наверное, не буду. Хорошо, очень хорошо, мы ее перенесем на следующий раз. Я только закончу одну вещь. Или тоже перенесу на следующий раз. Давайте, мы сегодня не затронули, собственно, тему, вот большая тема, которая осталась, как с этой точки зрения выглядит сообщество вокруг дистрибутива. Мы же начали со слова дистрибутив, да? У сообщества вокруг дистрибутива есть своя собственная специфика. Может быть и неплохо, что мы будем говорить об этом в следующий раз, потому что у нас в следующий раз разговор о пакете, было бы неплохо освежить нашу память о том, что такое дистрибутив, потом уже говорить о пакете. Значит, вот пришел Леонид Дмитриев, значит, это человек, который тяжело пострадал при приеме экзамена в прошлом семестре. Вот. Я по моей вине, за что я ему вот публично приношу извинения. Вот. На какой вопрос у вас там дети не отвечали, Лень?
Там же был человек, который пришел сдавать ТЕРБУ, не знаю, что такое
в Москве. Нет, там было все хуже. Нет, он даже не так. Он, кажется, выбрал тему и не рассказал ее. Да, он хотел рассказать по принципу фон Неймана, но у него не вышло. Вот, значит, по просьбе Леонида я предупреждаю вот всех здесь присутствующих, а также тех здесь не присутствующих, которые хотят сдавать экзамен, что, ну вот, чтобы так вот, такой позор на себя не навлекать, я, ну, таких вещей не допущу, да, то есть тут люди, которые пришли сдавать, сами не знают что, они не будут получать на один балл больше, чем ничего. Вот. Ну, так нельзя, конечно. То есть, поскольку тема, как видите, достаточно технологичная, все равно не удастся отвертеться от знания предмета. Понимаете, да? Вот. То есть, мне кажется, в этом случае, в нашем случае, вот в случае этого курса, на экзамене водораздел между людьми, которые пришли на шарагу, и людьми, которые пытались разобраться или даже разобрались, будет достаточно очевиден. Так вот, вот те, которые пришли на шараву, они, ну, им лучше не приходить. Боюсь, что это сложно. Нет, братцы, поскольку у нас не планируется, скажем так, массовых, да, я, может быть, мы попробуем устроить какое-нибудь упражнение в классе, но поскольку у нас не планируется массовые практики, как известно, практики должны быть чуть ли не в два раза больше, чем теории, да? То есть вы должны, вот теория, дальше вы практика под руководством, дальше домашнее задание. Вот. Поскольку у нас этого нет, пакет Сизиф требовать от вас просто не могу. Да, это не серьезно. Нет, понимаете как? Если бы таки да было, в Сизифе не в Сизифе, но вот. Ну так его нет. Вот. Поэтому нет. Но я постараюсь сделать так, чтобы какой-то критерий был, да, чтобы вот. Нет. Я всем не собрал, что пакет оценка на 3 балла ниже, да. Ладно, братцы, у нас кончилось время, значит, еще раз, довожу до сведения здесь присутствующих, что я постараюсь избежать, сказать, халявы на экзамене, вот, просто чтобы не подводить людей, экзаменаторов. Вот. В следующий раз мы договариваем, у нас осталось одна темка про дистрибутивы, как про сообщество вокруг дистрибутива, и говорим про пакеты. Вот. Собственно, все. Спасибо всем, кто пришел, был рад видеть. Напоминаю, что в принципе вы можете рекламировать наше занятие. Да.
Просто простите. Да. Я уведомость потеряли, как-то другой народ
давал. Чума.